Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. «Лествица. Книга VI века. Что из этого труда актуально сегодня?» «Как отвечает Бог на призыв человека «Помоги моему неверию»?» 4-летнему Диме Самедову еще не поздно вернуть слух. Как в этом помочь?» И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Ближайшее воскресенье – особый день в этом году. В церковном календаре он связан с памятью Иоанна Лествичника, монаха VI века, который получил свое второе имя по названию написанной им книги «Лествицы», то есть «Лестницы». Это удивительный труд. Там описано, ни много ни мало, как обычный человек может стать святым, в буквальном смысле этого слова. Правда, для этого нужно много что в себе изменить, и как это сделать, автор тоже подробно объясняет. Вообще, говорят, что через такие книги становится понятно, что современная психология в лучших своих проявлениях во многих аспектах созвучна с христианской святоотеческой литературой. Например, как научиться сдерживать гнев. Не злиться, а в идеале вместо раздражения быть вообще в состоянии покоя, мира и гармонии. Это и многое другое, оказывается, с медицинской точностью описано в той же «Лествице» еще в VI веке. И все бы хорошо и понятно, но эта книга написана монахом и для монахов. И реалии их жизни, мягко говоря, совсем другие, чем у нас. Например, «Лествица» начинается с главы об отречении от мирской жизни. И, в принципе, есть люди, которые открыли эту книгу, увидели вот это и закрыли ее сразу. А смысл дальше читать? Вместе с тем, в пятую неделю Великого Поста именно «Лествица» для христиан в центре внимания. Зачем? Это что, погоня за несбыточным или все же руководство к действию? И насколько вообще сказанное там реалистично в 21 веке? Все эти вопросы я адресую нашему собеседнику. На связи с нами историк-богослов Тимофей Китнис. Добрый вечер, Тимофей.
Добрый вечер. Надо, конечно, наверное, пару слов буквально сказать о самом авторе, и потом попытаемся на этот вопрос ответить, что же он на самом деле имел в виду. Сам Иоанн Лествичник 16 лет посвятил себя монашеству. Сначала он подвязался в египетской пустыне, проходил все вот ступени монашеской жизни у духовника у своего, а потом он аж на 40 лет ушел на самостоятельное житие, и до практически там 65 лет, когда его сделали игуменом Синайской обители, на горе Синай, да, где, кстати, Моисей получил закон в свое время для израильского народа. Не зря вот один из его биографов называет его новым Моисеем за его труд, за лестницу. И его основной труд – это некий плод не просто каких-то теоретических изысканий, а это то, что он реально пережил как личный опыт. Основная мысль этого труда – почему человек несчастлив, когда он должен быть счастливым? А если сказать даже резче, почему человек не свят, когда он должен быть свят? Вспоминаем Евангелие, Христос говорил своим ученикам, будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный. И, собственно, само название труда «Лествица» – это призыв к самосовершенству. Постепенное восхождение именно к небу. Сам образ лестницы взят из другого библейского сюжета, из сна праотца нашего Иакова, который увидел во сне вот как раз вот лестницу, по которой ангелы сходили с небес и поднимались. И к чему человек и призывается? Восхождение в духовном смысле на небо, уже при жизни. Как отвечает автор на вопрос, почему человек не свят или почему человек несчастлив? Несчастлив человек потому, что те недостатки, которые человек развивает с детства, мешает ему видеть источника счастья, источника святости Господа. И поэтому весь дальнейший труд, он и посвящен определению, некому самоанализу, некому диагнозу. Что же, один горд, у другого проблемы там с пьянством, у кого-то проблемы с жадностью и так далее. Это болезнь, которую надо лечить. Вот именно с этой позиции Иоанн Лествичник и подходит. Как он сам не без юмора замечает, что быть святым нет ничего проще. Для этого надо те пороки, которые в человеке есть, заменить прямо противоположными им добродетелями. И, естественно, он предлагает определенную школу. Тут уже его личный опыт и опыт тех людей, которые в основном это монахи, которые подвязались тогда в египетской пустыне. Вопрос очень важный. Как это применимо к нашей современности? Что может объединять египетского монаха и современного человека, который живет совершенно, казалось бы, в других реалиях? И совершенно верно, что первая глава, с чего начинается? Отречение от мира. Как в свое время заметил практик духовный отец Валентин Свицкий, он говорил о том, что когда человек уходит на путь самосовершенствования, уйти от мира для многих авторов – это уйти не от мира в физическом смысле этого слова, а это уйти в самого себя, поставить саму себе диагноз и отрекаться от того, что мир дурное может предложить. Отцы того периода и раньше, и позже говорили, что если ты убежишь в пустыню, все грехи последуют за тобой. И сколько вот примеров из потеряков мы видим, когда человек живет совершенно один, а гнев у него не проходит. Значит, дело не только в физическом удалении от мира. Дело в том, чтобы те вот недостатки, которые присутствуют прежде всего в самом человеке, вот именно их и надо исцелить. Именно об этом книга, этот труд, как их преодолеть и по духовной лестнице зайти на небо.
А вы могли бы конкретный пример привести? Вот, скажем, злость. Антоним слова «злость» — это доброта. И, наверное, логично предположить, что там, где порог, такая внутренняя злоба, да, человек или раздражение, или гнев, добродетелью будет доброта и прощение. Как это работает? Как сделать так, чтобы внутри тебя вот эта злость заменилась на доброту?
В том-то и дело. Вот я Лесечник об этом-то как раз и пишет, что очень часто у каждого причина-то своя. Один злится, потому что коллегу по работе наградили. Другой злится, потому что ему кажется, что его никто не слушает, никто не понимает. Третий злится и раздражается, потому что ему вот кажется, что он делает все вот хорошо, прекрасно, а вокруг вот опять же его никто не понимает. То есть на самом деле злость – это только внешнее выражение. А вот причина, Иоанн Лесечник, собственно говоря, формулирует три кита – сластолюбие, славолюбие и сребролюбие. Если мы посмотрим, то увидим, что подчас человек может быть раздражаться от того, что ему пожадничал денег, подал даже нищему, а потом взял пожадничал и разозлился. Это вот как раз сребролюбие. Да? Если ему там кажется, что не хватает на какие-то земные удовольствия и все прочее, так вот это вот сластолюбие. Там кажется, что он плохо ест, пьет, чего-то ему не хватает. Ну и, конечно, славолюбие. Человек не может удовлетворить свои амбиции, и ему кажется, что вот опять же кого-то другого лучше двигают. Это вот третье. Да? И если мы посмотрим внимательно, то действительно получится, что очень часто вот грех, злость, находится в выражении вот на этих трех отрицательных китах. Хотя потом он пишет, что все-таки, если мы посмотрим и пойдем выше, то самым главным – это гордыня. И, соответственно, что? Если человек понимает, что он злится от того, что коллегу по работе наградили, от словолюбия, ну, значит, надо присмотреться к этому человеку, как-то себя лучше проанализировать. И вдруг ты начнешь понимать, что вот не зря его, может быть, наградили-то. Как только человек обращается прямо в противоположную, то есть ко Христу, ответные добродетели, как отражение, это что? Значит, на словолюбие, это, конечно, смиренно мудрее. То есть все то, что с тобой происходит, принимать с миром. То сребролюбие – это милость. Милость в самом широком понимании этого слова. Не только раздача денег, но и оказание помощи, быть более чутким другим, к тем, кто тебя окружает, выйти из своей внутренней гордыни, из своего внутреннего эгоизма. Ну и третье, если мы берем сластолюбие, человек должен проанализировать, так ему уж важны пятиразовое питание с посещением клубов и со всеми прочими удовольствиями. Может быть, выйти на какой-то иной, более аскетичный, более внимательный и прагматичный, в том числе и полезный для здоровья уровень питания. И это не потеряло актуальности, потому что все эти вещи, они все равно у нас присутствуют. Они присутствуют в одном качестве у монахов в египетской пустыне, присутствуют в другом качестве у нас. В итоге получается, что вещь-то на самом деле, этот труд, он очень и очень даже практичен, потому что раз все это присутствует, все это надо исправлять с поправкой на время, разумеется, на время и обстоятельства жизни. Поэтому труд актуален, он переиздается и пользуется очень-очень большим спросом. Ну а на уровне вот церковной памяти, память святого Иоанна Лестничника вспоминается на 4-ю неделю Великого Поста.
А что бы вы посоветовали людям, которые открывают эту книгу и видят там непонятный для себя язык, как прорваться через текст, написанный в VI веке? Не для каждого это посильная такая задача. Что бы вы здесь посоветовали?
Как это ни странно, вот я бы посоветовал, ну, во-первых, этот текст прочитать все-таки. Только кажется, что там что-то сложное или мудреное. Наоборот, написано все достаточно просто. Все те вещи, самое главное, о которых вот Иоанн Лестничник пишет, в них человек начинает себя узнавать. Вот в том-то и загадка от этого труда, что вроде бы он написан для монахов. Но человек открывает, читает про раздражение и понимает, так это же про меня. Первый совет – попытаться все-таки прочитать этот труд. Это первое. Второе, если все-таки возникли какие-то затруднения там, с непонятным словом, с некой, быть может, мыслью, которая покажется человеку ну, несколько диковатой или жестокой, или нехарактерной для нашего времени, есть много замечательных проповедников современности, которые как раз вот эти вот места, они очень-очень хорошо о них рассказывают. Ну, вот один из них – это митрополит Антоний. У него есть замечательные проповеди на Иоанна Лестничника, например. Очень просто в интернете найти тех людей, которые составят определенный комментарий к непонятным местам. Но на самом деле, мне кажется, что 95% из 100 совершенно прекрасно поймут, о чем Иоанн Лестничник пишет. Этот труд актуален. Те проблемы, которые были характерны для человека VI века, имеются в виду внутренние, духовные, они остаются актуальными и на сегодняшний день. Как и решение этих проблем, также возможно, как для монаха египетской пустыни, так и для современного человека. Вот это мое глубочайшее убеждение.
Спасибо вам большое за комментарий. Историк-богослов Тимофей Китнис был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Марка, где со Христом разговаривает человек, ну, практически доведенный до отчаяния. У него сын, страдающий болезнью, которую в Евангелии называют беснованием. И этот отец все уже перепробовал, ничего не помогает. И вот как тут быть? Дальше я цитирую евангельский текст. Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Господь исцелил этого мальчика, но надо сказать, что отец его пережил настоящее отчаяние. Вот эти слова «помоги моему неверию» и «со слезами» сказанные – это ведь такой настоящий крик. Как быть нам, если такое же отчаяние к нам подступает, и всякому ли человеку Бог вот так же помогает? Эти вопросы я адресую нашему гостю в нашей студии протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Дмитрий, а что делать?
Само по себе понятие веры, оно иррационально. Это, так скажем, но сверхлогично. То есть логика, она, как вот по некоторым выражениям отцов, заводит в тупик. А вера, она раскрывает совершенно иные горизонты. Она дает человеку простор сердечный, и она ставит его напрямую перед Богом. Это какое-то свойство человеческой души, которое раскроется в полноте только в вечности. Это как некое семя потенциального раскрытия человеческой силы, души, вот всего человеческого естества. Некая надежда на будущее, некая надежда на невидимое, или уверенность в невидимом, как говорит об этом апостол Павел. Поэтому здесь, если говорить вот в ключе данного события евангельского, конечно, можно говорить о вере, но мне бы хотелось вот все-таки чуть-чуть предысторию этого обстоятельства показать. Это Господь сходит с горы Фавор. Только что Он преобразился перед учениками. Только что Он говорил ученикам: «Никому не сказывайте, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». То есть уже благовестие Пасхи начинается с этого момента. И тут Он буквально через несколько времени, там несколько минут, видит толпу народа, которая в недоумении собралась вокруг учеников, вокруг этого несчастного отца, потому что ученики не смогли исцелить этого юношу. И когда вошел Христос в эту толпу средоточия, Он слышит упрек этого отца несчастного: «Если ты что можешь сделать, помоги мне». Они не смогли, а ты, что ты можешь сделать? И тогда Господь говорит, если ты что-то можешь верить, верь, и все получишь. И тогда отец в отчаянии уже кричит, Господи, верую, помоги моему неверию. То есть, понимаешь, причина в нем, не в сыне, не в апостолах, не в Господе, а в нем самом. Его неверие, его дерзость, его вот это вот состояние духовной разоренности, оно привело и сына к этому страшному состоянию. Он не смог дать фундаментальные, основополагающие духовные интуиции своему ребенку. Он действительно не смог уберечь своего ребенка, именно потому, что он надеялся всегда на себя. И тут он понимает, что он даже в вере не может положиться на себя. То есть у него даже веры нет. Господи, веруй, помоги моему неверию. Вот этот крик отца, он отрезвляет нас, а мы-то верим. Нам не надо ли просить Бога о том, чтобы Он нашу веру укрепил и вообще в нас всадил это семя веры, чтобы оно стало плодоносным? Вот что такое плодоносная вера, это, наверное, уже тема отдельного разговора, уже дальнейшего нашего духовного возрастания.
Но это очень важная тема вместе с тем, да, что такое плоды веры. Ну, как говорят, что главный плод — это любовь. Загадочная вещь. С одной стороны, вроде бы всем понятные слова, да, а с другой стороны, как сделать так, чтобы в твоей жизни действительно любви стало больше, и вера стала больше, чтобы она стала крепче. Такая задача не всегда нам посильная. Опять же, этому человеку повезло. Он обратился к одним, к другим, третьим, ему помочь не смогли. И тут рядом с ним сам Господь. Как быть нам?
Ну, опять же, логика понятна, потому что обращение напрямую к Богу — единственный способ вытащить нас из этой трясины греха и страстей собственных. А обращение напрямую к Богу возможно всегда и везде во всех коллизиях, обстоятельствах жизни. Здесь не нужно особых условий, особых обстоятельств. Для того, чтобы молитва наша стала плодотворной или стала собранной, или стала такой настоящим божественным огнем, согревающим наше сердце, необходимо, конечно, иметь зрелость сердца. Это приобретается безусловно, уже таким трудом и временем. Но для того, чтобы сделать первое это обращение к Богу, для этого человеку ничего не нужно. Просто надо взалкать, взыскать и понять, что только Бог есть наше все, есть наша полнота, есть наше счастье. Если человек ощутит вот эту жажду Бога, то он, обратившись к Богу, всегда получит ответ, отклик. Это вот настолько аксиома, это правило духовной жизни, что человек, обращающийся к Богу, безусловно, слышит ответ Божий, безусловно. Это не обязательно какие-то обстоятельства жизни или какой-то голос с неба, или какие-то чрезвычайные явления от божественной силы в нашей жизни. Это часто очень тихо, очень кроткое веяние, как Илья Пророк на Синае это ощутил, Богоприсутствие. Это некое умиротворение, тишина, и мы видим, что плод духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание, милосердие. Череда вот этих духовных плодов — это как раз и есть плоды веры. Вот это надо в себе всячески созидать. Любовь, радость, мир, долготерпение. У нас нет ни долготерпения, ни радости, не говоря уже о более сокровенных и духовных плодах духовной жизни. Но плоды духовной жизни — это, с одной стороны, то, что человек инициирует своим устроением, своим усердием, образом жизни, а с другой стороны, это дар Божий. И вот этот отец несчастный, обратившийся ко Христу, получив исцеление сына своего, опять же, через череду дальнейших событий, бес потряс этого ребенка, и все ужаснулись. Бог сжалился над отцом и повелел бесу выйти из него, и ребенок был как мертвый, и только потом Господь взял его за руку, потому что все думали, что он умер, воздвиг его и сказал, встань, и отдал его отцу. Это было чрезвычайное фактически явление воскресения из мертвых. Вот этот вот порог пройти каждому из нас, конечно, придется, но это, еще раз повторю, божественная власть или божественное вмешательство в нашу жизнь, а человек должен себя Богу просто предоставить, стать перед Богом. Господи, верую, но помоги моему неверию.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо, Господи.
Протоиерей Дмитрий Кувырталов, настоятель храма Архангела Михаила в Летове, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым очень нужна наша поддержка. И сегодня речь пойдет о маленьком Диме Самедове, который родился с очень редким недугом. Дима на вид красивый мальчик с каштановыми такими вьющимися волосами. И, в общем, не сразу видно, что у него... На самом деле у него практически нет одного уха. И большой риск, что он так и не начнет слышать. Но не хочется сейчас о рисках говорить, а хочется говорить о шансах. Они у Димы огромные. Дима – подопечный благотворительного фонда «География добра». Как помочь ему вернуть слух, узнаем от координатора этого фонда. На связи с нами Лилия Цыганкова. Добрый вечер, Лилия.
Добрый вечер, Алла. Нашему подопечному из города Санкт-Петербург недавно исполнилось 4 года. И мальчик родился с патологией, которая встречается очень редко. У него нет не только ушка, но и нет слухового прохода. Это говорит о том, что ребенок практически глухой. Он не слышит, как его мама зовет. Он очень теряется в пространстве. И отечественная медицина, она за лечение таких детей берется только с 6-7-летнего возраста, в то время как ситуация с заболеванием, она усложняется, потому что со временем кости черепа затвердевают, и слуховой нерв внутри перестает работать. И шансов на то, что у ребенка появляется полноценное здоровое будущее, он с каждым днем, не говоря уже о том, что с каждым годом, он уменьшается в разы. И у Димы есть шанс быть полноценным здоровым человеком, если операцию ребенку сделают в апреле, крайний срок, это сентябрь 2018 года. Операция пройдет в США, в Калифорнийском институте уха, где лечатся дети со всего мира именно с этим диагнозом. У них очень положительные результаты и серьезнейшая операция. Это, то есть, ну, не шутка какая-то, трепанация черепа, это рядышком очень находится лицевой нерв, и она очень сложная операция и очень дорогостоящая. И, то есть, родители идут на этот шаг осознанно, понимая, что это единственный шанс вырасти ребенку здоровым. На сегодняшний день мы собрали для Димы половину суммы, это 3 012 000 рублей. Каждое пожертвование – это вот по зернышку, что говорится, всем миром помогают люди. Вот на сегодняшний день откликнулось 29 тысяч человек. То есть мы можем понять, что среднее пожертвование составляет 120-150 рублей. И очень ценные они нам, и очень дорогие, потому что на сайте geografiadobra.rf каждый человек может пожертвовать сумму от 1 рубля. И вот мы очень благодарны каждому человеку, который откликнулся на наш призыв о помощи и помогает этому ребенку.
То, что вы говорите, вот из этих небольших пожертвований, получается, складывается вполне, ну, вполне существенная такая уже часть расходов на операцию, и половину суммы вы набрали, но если вот сейчас, я так понимаю, из-за нехватки денег с апреля перенесли операцию на сентябрь, да? И при этом, как вы говорите, каждый день, ну, он, в общем, решающий такой, потому что мальчик растет, и чем дальше, тем сложнее его будет оперировать. Насколько шансы есть, что он поправится, если операцию сделают в сентябре?
Врачи в Калифорнии гарантируют 99% того, что ребенок будет слышать, и то, что у него будет полноценное здоровое будущее. Он может пойти в обычную школу, в обычный детский сад, и уже можно будет не бояться ни отитов, которые приведут к полной глухоте. У него будет ушко, как у всех детей, то есть он не будет отличаться. Ребенок сейчас, например, он взрослеет, и он понимает уже свою особенность. Не будет никаких нервных срывов, потому что он будет слышать, и он не будет дезориентирован в мире. Он будет слышать автомобиль, который рядом проезжает. Он будет видеть людей, которые его окружают, и будет полноценно с ними общаться. И все верно, из маленьких пожертвований и складывают счастливые судьбы наших детей. И мы вот верим, вся наша команда фонда, что маленьких пожертвований их не бывает, что каждая помощь, она очень важна и очень нужна.
Вот вы говорите, 29 тысяч человек уже откликнулись. Все-таки как у нас много неравнодушных людей. Я прям, знаете, каждый раз удивляюсь, и это, по-моему, замечательно. Хотя, судя по пожертвованиям, не так много люди могут и перевести, потому что, ну, у нас, конечно, уровень жизни не такой высокий, чтобы можно было большими суммами какими-то оперировать. И тем не менее.
Да, посильная помощь каждого, она очень важна. И вот, например, для маленьких пожертвований есть короткий номер 7522, на который люди отправляют СМС со словом «Дима» и указывает сумму пожертвования. Там, например, «Дима 50», «Дима 500».
Кто сколько может?
«Дима 100».
7522 – это короткий номер для СМС.
Да, 7522, и на него необходимо отправить слово «Дима» и указать сумму пожертвования. Она может быть любой от 15 рублей.
Более подробную информацию о Диме Самедове можно найти на сайте фонда «География добра».
Географиадобра.рф либо географиадобра.ру.
Родители Димы, как они вообще сами воспринимают эту ситуацию и насколько они верят в то, что все возможно, что их сын может поправиться?
Ну, они очень стеснялись просить о помощи, потому что у нас вот у людей все-таки есть такое, что боялись какого-то осуждения, что вот им приходится просить, и как будут думать люди. И потом, когда они увидели, что в комментариях по жертвованию Диме все желают выздоровления, и что нет никакого негатива, что все понимают, что 6 миллионов – это для обычной семьи, которая работает папа, а мама находится с ребенком-инвалидом дома, и потому что он маленький, он не может посещать еще детский сад из-за своего заболевания, не может адаптироваться среди детей. Они, конечно же, надеются и очень ждут чуда. И вот если оно произойдет, то, возможно, даже мы успели бы в апреле собрать все документы, оформить визы и улететь на операцию. Но вот крайний срок к сентябрю, он есть, есть огромная надежда и у родителей Димочки, и у всей команды нашего фонда, что добрые люди откликнутся обязательно, и мы ему поможем.
Лилия, я очень надеюсь, что удастся собрать вовремя эти деньги, чтобы Диме сделали операцию, чтобы не затянулась вся эта история вот до того состояния, когда уже невозможно будет ничего изменить. 7522 – это короткий номер для СМС и содержание сообщения, слово «Дима», дальше пробел и любая сумма пожертвования. Все верно?
Все верно. Спасибо, Алла.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. До свидания.
До свидания.
Еще раз напомню, подробную информацию о Диме Самедве можно найти на сайте фонда geografiadobra.rf или латиницей geografiadobra.ru. Короткий номер для СМС 7522. Содержание сообщения «Дима», дальше пробел и любая сумма пожертвования. 7522 и содержание сообщения «Дима», пробел и любая сумма пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликнется. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».